Пул, сказал нотариус. Раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина, а это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив, но я считаю, что мой долг взломать эту дверь.
И правильно, мистер Аттерсон, вскричал дворецкий.
Однако возникает новый вопрос, продолжал Аттерсон. Кто это сделает? Мы с вами, мужественно ответил дворецкий.
Прекрасно сказано, воскликнул нотариус, и чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали.
В лаборатории есть топор, продолжал Пул, а вы, сэр, возьмите кочергу.
Нотариус поднял это нехитрое, но тяжелое оружие и взвесил его в руке.
«А вы знаете, Пул, — сказал он, глядя на дворецкого, — что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение?»
«А как же, сэр?»
«Понятное дело», — ответил дворецкий.
«В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными», — заметил нотариус. «Мы оба говорим не все, что думаем. Так выскажемся на чистоту».
«Вы узнали эту замаскированную фигуру?»
«Нет, сэр. Эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайт, так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проворность. Да и кто еще мог бы войти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, сэр, что у него был ключ, когда случилось то убийство, и мало того. Я не знаю, мистер Аттерсон, вы этого мистера Хайда встречали?»
«Да», — ответил нотариус. «Я однажды беседовал с ним».
«Ну тогда вы, как и все мы, наверное, замечали, что есть в нем какая-то странность». «Отчего человеку не по себе становится? Не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр. Вроде как сразу мороз до костей пробирает».
«Признаюсь, я испытал нечто подобное», — сказал мистер Аттерсон.
«Так вот, сэр», — продолжал Пул, — «когда эта тварь в маске запрыгала, точно обезьяна среди ящиков, и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Аттерсон. Настолько-то и я учен. Но что человек чувствует, то он чувствует. Я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайт».
«Да-да», — ответил нотариус. «Я сам этого опасался. Боюсь, эту связь породила зло, и сама она могла породить только зло. Да, я верю вам, я верю, что бедный Гарри убит, и я верю, что его убийца, для чего только Богу ведомо, все еще прячется в комнате своей жертвы. Ну да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу». Лакей тотчас явился, бледный и испуганный. «Возьмите себя в руки, Брэдшоу», — сказал нотариус. «Я понимаю, что эта неопределенность измучила вас всех. Но теперь мы намерены положить ей конец. Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Если все благополучно, ответственность я возьму на себя. Но если действительно что-то случилось, злодей может попытаться спастись через черный ход, поэтому вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам 10 минут, чтобы вы успели добраться до своего поста». Брэдшоу вышел, а нотариус поглядел на свои часы. «А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост», — сказал он и, взяв кочергу под мышку, вышел во двор. Луну затянули тучи, и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора, лишь отдельными порывами колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов
в кабинете.
«Оно расхаживает так все дни напролет, сэр», — прошептал Пул. «Да и почти всю ночь тоже. Перестает только, когда приносит от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть — лютый враг покоя. И каждый этот шаг, сэр, капля безвинно пролитой крови. Послушайте, послушайте, мистер Атерсон. Внимательно послушайте и скажите мне, разве это походка доктора?»
Шаги были легкие и странные. Несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость, и они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекила. Атерсон вздохнул. «И больше ничего не бывает слышно?» — спросил он. Пул многозначительно кивнул.
«Один раз», — сказал он, — «один раз я слышал, что оно плачет».
«Плачет? Как так?» — воскликнул нотариус, внезапно похолодев от ужаса.
«Точно женщина или неприкаянная душа», — пояснил дворецкий. «И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал».
Тем временем 10 минут истекли. Пул извлек топор из-под вороха упаковочной соломы, свеча была водворена на ближайшей к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим, и они, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук терпеливых шагов.
«Джекил!» — громко воскликнул Атерсон. «Я требую, чтобы вы меня впустили!»
Ответа не последовало, и он продолжал.
«Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе, и я должен увидеть вас. И увижу. Если не добром, так силой. Если не с вашего согласия, то взломав эту дверь».
«Атерсон», — раздался голос за дверью, — «жальтесь во имя Бога».
«Это не голос Джекила», — воскликнул Атерсон. «Это голос Хайда! Ломайте дверь, Пул!»
Пул взмахнул топором, и все здание содрогнулось от удара, а обитая красным сукном дверь прогнулась, держась на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный вопль, полный животного ужаса. Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки. Вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно. И первые 4 удара не достигли цели. Только после 5-го замок сломался, и сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете. Атерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет. В камине пылал и что-то бормотал яркий огонь. Пел свою тоненькую песенку чайник на письменном столе. Аккуратной стопкой лежали бумаги. 2-3 ящика были слегка выдвинуты. Столик у камина был накрыт к чаю. Более мирную картину трудно было себе представить. И если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне.
Посреди нее, на полу, скорчившись, лежал человек. Его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда ему была велика. Она пришлась бы впору человеку сложения доктора Джекила. Вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасала. И Атерсон, заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы. мы явились слишком поздно. И чтобы спасти, и чтобы наказать, — сказал он угрюмо. Кайт покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина.